Глава первая. Густой аромат роз наполнял мастерскую художника. А когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. С покрытого персидскими чупраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника. Его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия. По временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков. И тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве, или однообразные, настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа. Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты. А перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Безил Холуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений. Художник смотрел на прекрасного юношу с таким искусством, отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.
— Это лучшая твоя работа, Безил. Лучшая из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. — Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В академию не стоит, академия слишком обширна и общедоступна. Когда не придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.
— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю. Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Безила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.
— Никуда не пошлешь? Это почему же? — По какой такой причине, мой милый? Чудаки, правы, эти художники, из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. — Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Безил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.
— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить на показ этот портрет. Я вложил в него слишком много самого себя.
Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване. — Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее, это истинная правда. — Слишком много самого себя? Ей-богу, Безил, я не подозревал в тебе такого самомнения. не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволосый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Безил, он нарцисс, а ты... Ну, конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое, но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия. Он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии, как они уродливы. Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ 80 лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был 18-летним юнцом. Естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой. Зимой, когда нет цветов, чтобы радовать глаза, а летом, чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Безил, не льсти себя, ты ничуть на него не похож.
— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется. Между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое. Точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки. Ты знатен и богат, Гарри. У меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал. У Дориана Грея его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.
Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут, — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.
Да, я не хотел называть его имя.
Но почему же?
Как тебе объяснить? Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно, что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь, я стал скрытен. Мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им, и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо.
— Нисколько, — возразил лорд Генри. — Нисколько, дорогой Безил. Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, Она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно, но она только подшучивает надо мной.
— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Безил Холлорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.
— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.
Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки. Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.
— Ну, к сожалению, мне пора, Безил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.
— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.
— Ты отлично знаешь, какой.
— Нет, Гарри, не знаю.
— Хорошо, я тебе напомню. — Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея? Я хочу знать правду.
— Я и сказал тебе правду.
— Нет, ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество.
— Пойми, Гарри, — Холлорд посмотрел в глаза лорду Генри, — всякий портрет, написанный с любовью, это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал, не его, а самого себя раскрывает на полотне художник, и я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души, потому и не хочу его выставлять.
Лорд Генри расхохотался. — И что же это за тайна? — спросил он.
— Так и быть. — Расскажу тебе, — начал Холлорд как-то смущенно.
— Ну-с, я сгораю от нетерпения, Безил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.
— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри, и вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь. Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.
«Я совершенно уверен, что пойму», — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. «А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее».
Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев. Тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза. Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Безила, и он пытался угадать, что будет дальше. — Ну так вот, — заговорил художник, немного помолчав, — месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон, ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека. В гостиной леди Брэндон я минут 10 беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял,
Передо мной человек, настолько обаятельный, что если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну, а тут не знаю, как объяснить тебе. Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко. Я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...
Совесть и трусость в сущности одно и то же, Безил. Совесть — официальное название трусости, вот и все.
Не верю я этому, Гарри, да и ты мне, думается, не веришь. Словом, не знаю, из каких побуждений, быть может, из гордости, так как я очень горд, я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон.
— Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлорд? — закричала она. — Знаешь, какой у нее пронзительный голос?
— Еще бы! Она настоящий павлин, только без его красоты! — подхватил лорд Генри, разрывая Маргаритку длинными нервными пальцами. Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех. Во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие. И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство. Все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.
— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицому старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом, его, наверное, слышали все в гостиной, сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам без чужой помощи разбираться в людях, а леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь, как оценщик на аукционе, продающийся с молотка вещь. Она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает нам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.
Бедная леди Брэндон. Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлорд. Дорогой мой, она стремилась создать у себя салон, но получился попросту ресторан.
А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней. Скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее.
Пробормотала что-то такое вроде «прелестный мальчик». Мы с его бедной матерью были неразлучны. Забыла, чем он занимается. Боюсь, что ничем. Ах да, играет на рояле или на скрипке, дорогой мистер Грей. Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.
Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.
Холлорд покачал головой. — Ты — Не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.
— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри.
Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба, и похоже на растрепанные мотки блестящего шелка.
Да — Да-да, возмутительно, несправедлив. Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца, все они люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.
И я так думаю, Генри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель.
Дорогой мой Безил, ты для меня гораздо больше, чем просто приятель.
И гораздо меньше, чем друг. Значит, что-то вроде брата, не так ли?
Ну, нет. К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть. А младшие только это и делают.
— Гарри! — остановил его Холлорд, нахмурив брови.
— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саутворк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы 10% пролетариев ведет добродетельный образ жизни.
Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри. И ты, конечно, сам в это не веришь.
Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка. — Какой ты истый англичанин, Безил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, а это большая неосторожность, так он и не подумает разобраться, верная эта мысль или неверная. Его интересует только одно — убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков. Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее.
Часто вы встречаетесь?
Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.
Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.
Дориан для меня теперь все мое искусство, — сказал художник серьезно. Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения. Второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы,
Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой. Я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет, ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем. Написано хорошо. Это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить, и поймешь ли ты меня. Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи. Открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. Мечта о форме в дни, когда царствует мысль. Кто сказал, не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика, в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло 20 лет, ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие. Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы. Школа, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела, как это прекрасно. В безумии своем мы разлучили их. Мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей. Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.
— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!
Холлорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.
— Пойми, Гарри, — сказал он.
— Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется все сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его как откровение в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.
— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.
— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает и никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри, в это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.
А вот поэты, те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.
— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлорд. — Художник должен создавать прекрасное произведение искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.
— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит.
Художник задумался. — Дориан ко мне привязан? — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно. Я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячи тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что я отдал всю душу человеку, для которого она тоже, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.
— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри, — и, быть может, ты присытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, гений, несомненно, долговечнее красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начиняем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал, а мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное. Он подобен лавке антиквария, набитый всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости. Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты присытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга, и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной. Тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен, и можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек, увы, становится так прозаичен.
— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять. Ты такой непостоянный.
— Ах, дорогой Бэзил, именно потому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.
Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость. В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи. Голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! И как увлекательно и интересно чувства людей, гораздо интереснее их мыслей, — говорил себе лорд Генри. Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни. Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Безила Холлорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться. Богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого. Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлорду. — Знаешь, я сейчас вспомнил. — Что вспомнил, Гарри? — Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея. Где же? — спросил Холлорд, сдвинув брови.
— Не смотри на меня так сердито, Безил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, во всяком случае, добродетельные женщины, не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан Грей — твой друг.
— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы вы познакомились.
— Не хочешь, чтобы мы познакомились?
— Нет.
— Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.
— А, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить, — со смехом воскликнул лорд Генри.
Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца. — Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сию минуту приду. Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлорд посмотрел на лорда Генри.
— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа. Твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его. Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы гибельно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть. Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.
— Что за глупости?
— с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлорда под руку, почти насильно повел его в дом.